Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Ну, вот Владимир Путин, говорят оппозиционеры, это война, стагнация и коррупция. А как его сменить? Как идти к власти? Через выборы или через революцию? Многие оппоненты системы уже стали политэмигрантами, и последний пример – это отъезд под угрозой уголовного дела Вячеслава Мальцева. Могут ли эмигранты звать на баррикады? Сегодня в студии ведущий экономической программы интернет-канала Алексея Навального, политик Владимир Милов. И на связи с нами появится независимый журналист, политэмигрант Аркадий Бабченко. Ну, начнем, Владимир, добрый день. Начнем с политинформации. Вот прошла встреча лидера мирового гиганта Китая Си Цзиньпина и лидера авторитарной России Владимира Путина. Как вы считаете, натиск на Запад с опорой на Восток удается Владимиру Путину?
Нет, ну вот я думаю, можно видеть по там, всем даже официальным комментариям и статьям, что все очень сильно отличается от атмосферы, там, скажем, трехлетней давности, которая была в российско-китайских отношениях. Уже нет этих фанфар, шапкозакидательских разговоров, что вот мы сейчас вместе с Китаем всех порвем, там повернемся на восток, и Запад будет горько плакать. Наоборот, есть констатация большого разочарования за эти несколько лет, что мало где удалось реально продвинуться, что Китай действует жестко, прагматично там, в своих интересах, и, в общем, нам не удается добиться разворота Китая в нашу сторону. Вот это такая ключевая проблема этой истории. Да? Так что все возвращается туда, где должно быть. Китай – тяжелый прагматичный партнер, о чем много раз в этой студии говорили. И, в общем, Путин эмпирическим путем, там, сломав несколько зубов на этой жесткой буханке, он это убедился.
А как же контракты на сумму более 10 миллиардов долларов, вот сейчас говорят?
Обратите внимание, очень узкий объем сфер. В основном китайцев интересуют, прежде всего, наши природные ресурсы. Пробиться на розничные китайские рынки нам не удается с каким-то более широким спектром товаров. В основном, опять же, те же нефтегаз, которые мы продаем, мы просто тупо продаем оптом на границе. То есть это такая африканская схема. Да?
Это Сечин так организовал?
И Сечин, и Газпром. Все контракты по продаже нефтегазовых ресурсов Китаю построены вот ровно на такой border trade. Да? Вот до границы заставляем, продаем, все, дальше нас там не пускают никуда. И что касается проектов, в которых китайцы участвуют здесь, очевидно, тоже это связано с нефтегазовыми ресурсами. Причем они, даже многие из проектов, которые посчитали невыгодным, наши там пытались им впарить, но отвергли. Вот те же там, я не знаю, Ванкорские месторождения и многие другие. Они вот участвуют только в узком наборе вещей, которые, во-первых, им нужны. Во-вторых, вот тут же Ямал-СПГ проект Новатека, где они акционеры и дали много кредитов, он же предъявляет ключевой спрос на инвестиционное оборудование из-за рубежа. Очень многое из этого делается за рубежом. Там много поставок, в том числе китайских товаров и услуг. И, конечно, они заинтересованы таким образом создавать в России рынок для своих высокотехнологичных товаров. То есть это, в общем, такая игра в одни ворота, в основном в наши.
Ну что ж, с Китаем разобрались. У нас есть перспектива поездки Владимира Путина в Гамбург. Как говорят из Кремля, найдется время для встречи с Дональдом Трампом 7, видимо, июля. На ваш взгляд, о чем пойдет речь?
Ну, во-первых, надо отметить, что это такое будет ключевое событие вот сейчас в двухсторонних отношениях, потому что все-таки система власти сейчас в обеих странах лидерская. То есть, где есть такой авторитарный вождь, который, в принципе, ключевые решения принимает сам. И в этом смысле, конечно, установление личного контакта для Трампа с Путиным критически важно. Я думаю, что будет все как вот до и после. Да? То есть посмотрим, как получится у них, удастся ли Путину там показать свою душу, как он смог это с Бушем-младшим сделать. Да? Мне кажется, что шансы на то, что они установят какой-то нормальный режим взаимодействия, очень высокий. Им нечего делить. Для Трампа все вопросы проблемные, связанные с Россией, лично не важны. Для него в приоритете совершенно другие
вещи. А что в приоритете?
Ну, как он говорит, America first. Вы знаете, было такое движение в 30-е и 40-е годы в США, America first, которое выступало против участия Америки во Второй мировой войне и говорило, пусть Европа там сама разбирается.
Ну, то есть изоляционисты.
Вот это ровно то же самое. То есть Трамп сегодня, это ровно они идейные наследники вот того старого America first. Да, изоляционизм, протекционизм. Доисторическая ставка в современном глобальном мире, очень странная ставка на изоляцию, на стимулирование чучхе такое внутриамериканское, внутреннего спроса, еще большее закрытие. Америка это не так не супер открытая экономика, да, но вот ходят разговоры, что он действительно хочет всерьез ввести вот эти все торговые барьеры и закрытие. Вот это для него в приоритете. Мы видим, что там по Сирии Тиллерсон, госсекретарь, уже сказал, что без России мы ничего не сделаем. по запуску корейской ракеты межконтинентальной сегодняшнему видно, что вся эта политика Трампа там грозить авианосцами ни к чему не привела, и все равно придется просить Россию здесь помочь. Да? Я думаю, что очень много факторов ведут к тому, чтобы все-таки между ними состоялся какой-то такой условный пакт, негласный. Мне кажется, дело идет к этому. Они договорятся, у них лично все будет нормально.
Ну вот есть все-таки такое ощущение, что эти разговоры о сделке за счет Украины, что Украина сфера влияния России, Крым наш, а Россия верный союзник США в Сирии, они все-таки в прошлом. Такого, похоже, никто не прогнозирует.
А вы как думаете, почему вот активизировался так Конгресс в последние месяцы, когда с весны начался вот это вот такое интенсивнейшее движение к подготовке встречи лидеров, когда Тиллерсон приезжал сюда, Лавров ездил в Америку, масса контактов там и так далее. Тут они быстро засуетились с этим вот новым биллем о санкциях, который сейчас там подзавис в Палате представителей, но они к нему вернутся, я думаю. Да? Суть в чем? Что, по сути, смысл этого закона в том, чтобы поставить какие-то тормоза на единоличных решениях Трампа по поводу России, чтобы он все-таки советовался с Конгрессом. Я думаю, это первейшее доказательство того, что раз они так психуют на эту тему, значит, дело серьезное, значит, идет к тому, что Трамп реально может вступить с Путиным в какое-то стратегическое партнерство. Поэтому Конгресс, конечно, будет сдерживающим фактором, но я думаю, что сам Трамп хочет с Путиным работать, и я думаю, что они в каком-то отношении найдут общий язык и будут работать вместе.
Но с Порошенко-то он встретился раньше, чем с Путиным?
Это еще один такой сигнал, призванный показать, что нет-нет-нет, там я нет, ни в коем случае не считайте меня однозначным путинцем. Вы знаете, какие расследования сейчас идут в Америке по поводу возможных связей с Россией, поэтому там принести справку, лучшая справка, что он не русский шпион, это показать фотку с Порошенко, да? Я думаю, что вот ради этого это все было сделано. Практически результаты визита Порошенко практически нулевые.
Ну как, а пиар-эффект встречи с Трампом?
Для Порошенко какой-то пиар-эффект был, но какого-то вот прорыва в американо-украинских отношениях не было. Там вы знаете, какие вопросы на повестке дня. Это и финансовая помощь, и поставки там летального оружия. И прорывов нет, то есть, в общем, статус-кво, да? Поэтому это, конечно, была встреча больше пиаровская. Встреча с Путиным для Трампа не в пример важнее.
Ну что ж, а с Россией-то что у нас будет? Санкции останутся, экономика будет тонуть, Россия будет отставать от остального мира, власти воровать, грабить бизнес. Вот как сейчас господин Сечин, кажется, миллиардера Евтушенкова нагибает там на 170 миллиардов рублей. То есть все знакомо.
Это очень сильно зависит от того, что мы здесь в России будем делать. И я всех призываю поддерживать то мощнейшее за 25 лет протестное движение, которое у нас в стране возникло, поддерживать кампанию Навального в президенты. Единственный шанс на то, чтобы поменять вот эту грабительскую систему, которая ведет к стагнации и к дальнейшему медленному удушению всего, это присоединяться к протестному движению. Присоединяйтесь.
Типа что, Евтушенков присоединяется к протестному движению, да?
Пусть они грызут друг друга с Евтушенковым сколько угодно, а я, прежде всего, обращаюсь к нормальным россиянам, которых достала вот эта вот монопольная мафиозная ситуация, которые не видят перспектив дальнейшей жизни для себя и хотят перемен в стране.
Ну что ж, а вот действительно, вашему партнеру Алексею Навальному дважды удалось вывести людей на улицы против коррупции. Значит, ну и что? Критики, как говорят, например, Андрей Ларионов, они уверены, что продается народу ложная цель. Надо бороться не с коррупцией вообще, да, чтобы одного жулика и вора сменили на другого, а вот с режимом, с войной, с произволом и так далее.
Ну, Андрею Ларионову вообще ни разу в жизни не удалось никого никуда вывести, поэтому, знаете, это вот мне
всегда... А у него другая работа, он аналитик.
Да, вот, знаете, есть такие люди, которые записывают музыку, там, Sting, U2 или Depeche Mode, да, а есть люди, которые пишут на их диски разгромные рецензии. Вот я, честно говоря, никогда это все не читал, потому что мне нравятся вот эти музыканты, которых я назвал, и я всех призываю именно музыку слушать, а читать музыкальных критиков, ну, кому-то есть узкая прослойка людей, кому это интересно, да, но есть факт, Михаил, есть факт. Беспрецедентно успешное по масштабам протестное движение, очень молодое, очень энергичное, которое расширяется постоянно, вы это можете видеть на цифрах буквально еженедельно, да, и по количеству там подписавшихся за Навального, и по донейтам на его кампанию, и по открытию штабов в тех местах, которых не было вообще на политической карте России раньше, да. Вот это факты, вот это музыка, которую надо слушать. Читать там музыкальных критиков, ну, кому-то интересно, ну, давайте.
Ну что ж, я вот не очень уверен, что люди так в массе готовы броситься на поддержку Алексея Навального. Давайте мы вот, собственно, посмотрим опрос. Мы спросили москвичей, кто лучше борется с коррупцией, Путин или Навальный?
Кто борется с коррупцией лучше, Навальный или Путин? Ну, коррупция, конечно, всех беспокоит. И, наверное, и меня тоже, потому что всегда последствия нехорошие после этого. Ну, и вы считаете, что нужно сказать, кто больше, лучше борется? Я не знаю.
Навальный. Не знаю, мейнстрим.
Владимир Путин.
Навальный, так, это клоун. По сути, Путин у власти. Путин вопрос решает нас в России. Я голосую за него.
Я думаю, что и тот, и другой лжится. Я никому не верю.
Путин, по крайней мере, с ней борется. Навальный о ней говорит.
Конечно, Путин. Живу здесь, я вижу, как все. Нас растет, процветает. Навальный, нет, это не тот.
Ну, я не видела, как особо Навальный, его труды, то есть как-то... Думаю, что Путин все-таки пытается как-то, но ему сложно это сделать.
Коррупция, надо бороться ее же оружием, коррупцией. Поэтому, наверное, у обоих нет шансов, к сожалению. Нужно что-то новенькое такое прям, новенькое, которое бы возглавило и смело все к чертовой бабушке, всю коррупцию. Мы это очень ждем.
Ну, Навальный вообще с ней не борется, начнем с этого. То, что он там что-то какие-то словеса извергает, это одно дело. А борьба с коррупцией – это совершенно другое. Так что делайте сами вывод.
На сегодняшний момент, ну, есть движение и с той, и с другой стороны. Другой вопрос, что одни формальные эффективности их оставляют желать лучшего, а другие, ну, их эффективность тоже не очень высока, но они носят более популистский характер. То есть, как бы, глобально не ощущаю пользы ни от того, ни от другого.
Мне кажется, что Путин не борется с коррупцией на масштабном уровне, ну, знаете, правительстве. А Навальный, он пытается, но у него нет реальной власти. Поэтому, мне кажется, оба бесполезны в этом плане.
Ну что ж, глаз народа. Владимир Милов, ваш комментарий.
Вы знаете, я вспомнил вот свой случай из жизни. В апреле 99 года он у меня был. Это были последние недели, когда премьером был Примаков Евгений Максимович. Да? И я ходил в баню с известными атомщиками. Ну, я регулировал тогда энергетическую отрасль, да, и мы встречались, там разговаривали, обсуждали всякие вопросы. Я очень жестко там противодействовал повышению тарифов. И вот они там немножко выпили, там были там директора атомных станций и так далее. И говорят, а было время, я напомню, кто не знает, да, под Ельцином очень сильно кресло шаталось, и ему Дума рассматривала импичмент.
Да.
С ним никого не осталось рядом. И вот Путин, который был, я не помню, то ли еще директором ФСБ, то ли там секретарем Совбеза, вот где-то там он болтался, да. Вот начали обсуждать на пьяном языке, соответственно, кто если что, Ельцин вы защищаете. Кто там? Путин, что ли, за ним? Ха-ха-ха. Путин это клоун. Я напомню, это было за 3 месяца до того, как он стал преемником Ельцина и потом получил, в общем, полноценную власть в стране. Да?
Но это случай же.
Этот случай отражает, в общем, нашу российскую реальность, которая говорит о чем? У нас все живут в ментальности, то, что называется business as usual. Да? Вот все привыкли к какой-то статичной ситуации, да, и вот это статус-кво идет, длится, все думают, что ничего не будет, а потом какой-то бац наступает. Да? И мы видели, например, в 2013 году на выборах мэра Москвы, когда возник этот эффект снежного кома, когда Навальный входил с еще меньшим рейтингом на мэрские выборы. Да? Но в итоге он состоялся и доказал, что он может, во-первых, каким-то образом действовать на молодое поколение, не зажигать его.
Но второго тура-то не было.
Во-вторых, он убедил многих людей, но он получил очень серьезный результат. Гораздо больше, чем кто бы то ни было. Да? И если рассматривать это как репетицию и ступеньку к следующему шагу, то, на мой взгляд, нам надо смотреть вот на эти события 4-летней давности и понимать, что у нас под вот этим всем аурой стабильности накопилось очень большое недовольство действующей системой. Даже те, кто любит Путина на словах, они все время об этом тоже говорят. Да? Вот этот вот эффект снежного кома, как он в 2013 году проявился, я думаю, сейчас все обстоятельства говорят о том, что он может проявиться еще сильнее, поэтому давайте вот еще раз, тех, кто поет песню про статус-кво, вот давайте сейчас не слушать, мы на пороге определенных изменений, я считаю, что надо работать на то, чтобы их приближать.
Ну хорошо, давайте не будем слушать тех, кто за статус-кво, будем слушать революционеров, сторонников перемен. Правда, я должен сказать, что ситуация за 4 года сильно изменилась, и многим из тех, кто выступал за перемены в 2012 году, в 2013, пришлось покинуть Россию. Один из них Аркадий Бабченко, который передвигается нынче по Европам и, кажется, сейчас уже в Украине находится, независимый журналист. Он у нас на связи по телефону. Аркадий, ну что, наша реальность российская издалека, она как-то внушает вам оптимизм или нет?
Добрый день. Ну, Михаил, она мне и вблизи не особо-то оптимизм внушала.
Угу. Ну, то есть вы не ждете, как Владимир, так сказать, каких-то ярких событий, вот возьмут какие-то люди, вышли один раз на улицу, значит, выйдет еще больше, потом еще больше, и страна изменится?
Нет, я, безусловно, жду ярких событий, и, на мой взгляд, другого варианта, кроме ярких событий, к сожалению, уже не осталось. Вариант мирной, бескровной демократической революции, по-моему, уже ушел. Мне кажется, будет очередной большой биг-барабум, и не очень мирный, и не очень бескровный. Другое дело, что мы здесь, наверное, расходимся во временных оценках. Мне кажется, что в ближайшие лет 5-10 этого не случится, потому что нефть до какой-то там критической точки не рухнула. При цене $50 за баррель этот режим может существовать достаточно долго, и, на мой взгляд, все это будет просто медленно-медленно загнивать, вот что-то типа по иракскому варианту, когда дойдет до программы нефть в обмен на продовольствие или там ядерное оружие в обмен на продовольствие. А потом, безусловно, будет большой биг-барабум.
Ну, вот это ваш взгляд, Владимир Милов. Владимир, я видел, вы в последние дни вели заочную такую дискуссию в Фейсбуке с Аркадием Бабченко, и так я понимаю, что его революционные взгляды, высказанные из-за границы, вам сильно не понравились.
Нет, это не совсем так. Я, во-первых, не вел с Аркадием полемики. Я не считаю это нужным, потому что Аркадий выступает в таком известном жанре, что все не очень правильно оценивают ситуацию, а я Д'Артаньян. Да? Это жанр очень давно известный, бессмысленность ним полемизировать. Я просто обратился к ряду своих френдов, которых я считаю умными людьми, чтобы они перестали все это репостить, потому что, на мой взгляд, это бессмысленно. И я, к сожалению, не могу себе просто позволить рассуждать абстрактно, что, знаете, вот 5 лет, 10 лет и так далее. Я обязан работать на то, чтобы как можно быстрее приближать эти перемены. Да? Может, они не через 10 лет будут, но хотя бы чуть-чуть ближе. Да? Вот я с утра до вечера стараюсь сделать что-то, чтобы хоть чуть-чуть их приблизить.
Ну, а что вы делаете?
Михаил, я делаю очень много. Во-первых, скажем, я за там, последние годы своей жизни создал партию, которая очень серьезно, например, сыграла роль в строительстве региональной инфраструктуры штабов под компанию Навального.
Например, теперь нет такой партии, где выборы России.
Ну, ее приостановили, но это абсолютно не важно, потому что для нас важен результат и для нас важно то, что мы делаем сегодня. Сегодня там, в ключевых городах России там, штабы Навального возглавляют люди из моей партии, там, в таких важных, как Владивосток, Иркутск, Хабаровск, там, Псков, там, примерно в полутора десятков регионов здоровая часть штабов Навального, это, в общем, наши люди из моей партии. Да. Кроме этого, я, наверное, честно говоря, может, это нескромно прозвучит, да, я один из главных людей, который вносит содержательную повестку в деятельность оппозиции, потому что у людей главный вопрос, а что вы предлагаете?
У Навального нет программы.
Вот я один из тех, кто внятно объясняет не только, что мы предлагаем, но и то, что это лучшее из всего, что сегодня есть. Вы знаете, я веду программу еженедельную по четвергам у Навального на канале в Ютубе, где мы каждую неделю говорим подробно о экономической политике, о реформах, которые предлагает оппозиция. Мало кто делает это лучше меня. Да? Поэтому это только я вот несколько вещей основных назвал, да? Но в оппозиции много разных людей, у которых там свое разделение труда, и все они, я, честно говоря, вот всех их призываю, там, насколько бы этот участок ни казался там, техническим, все должны понимать, что очень важно вот именно на всех этих наших небольших участочках вместе работать, чтобы эти перемены приближать, а не рассуждать абстрактно, типа, а там, ну, посмотрим, может, через 5 лет, может, через 10.
Владимир, ну, мне кажется, что вы уходите от своей первоначальной позиции, я вас процитирую. Меня не удивляет Бабченко, который при первых же признаках угрозы быстренько свалил в Прагу, и оттуда теперь получает нас всех, как штурмовать и поджигать. Это точная цитата.
Нет, так там продолжение есть. Меня удивляете вы, и пост, посвященный именно вот вам.
Но да, вы это, хорошо, мы, вы, первая часть что, неправильная?
Ну, правильная, но еще раз, я не считаю это важным сюжетом, который надо обсуждать. Я единственное прошу людей перестать это читать и перестать это репостить, потому что работать надо сегодня и здесь. А в общем, вот людей, которые у нас ярко выступают в эпистолярном жанре, много. толку, к сожалению, мало. Да? Поэтому работать и еще раз работать здесь, в России, сегодня и сейчас.
Вот но вы пишете, что буду искренне рад увидеть партию Бабченко, штурмующую Кремль. Хотя толку немного, так как в Кремле пусто и никого нет. Путин сидит в Новогорево, ну и так далее.
Ну,
но
раз,
нет же такой
же,
партии, она вся в Фейсбуке
собралась.
Да,
собралась. Это все в Фейсбуке, поэтому еще бессмысленно это обсуждать. Я не очень понимаю, что здесь обсуждать.
Не знаю. Мне кажется, что вот вы задали такой тон, и люди, так сказать, на него отреагировали, что как бы те, кто уехал в эмиграцию по разным причинам, вот как Мальцев, который бежал, кажется, в Грузию или там в Молдову хотел, ну, в общем, куда-то убежал. Вот, они не имеют в некотором смысле морального права призывать тех, кто здесь остается, к рискованным политическим действиям.
Михаил, ну, вопрос этот серьезный, если можно, я чуть подробнее,
да,
извиняюсь перед
Аркадием,
да, что я много говорил, но я чуть подробнее на него отвечу.
Но во-первых, вы зачинщик, вы отвечаете.
Во-первых, это для меня предельно болезненный личный вопрос, потому что меня с утра до вечера бомбардируют, вы даже не представляете, в каком объеме, родственники, знакомые там и все, кто только можно, просто криками «уезжай». С утра до вечера, да? Тем более, что, знаете, я известный в международном мире энергетический эксперт. Мне не надо писать в конце каждого поста «пришлите мне денег на Яндекс.Кошелек или на карточку». Я бы мог зарабатывать большие деньги там, сидя в Нью-Йорке или в Лондоне. Реально очень большие, несколько сотен тысяч долларов в год. Да, вот примерно такая работа столько стоит. Да. Но, тем не менее, я остаюсь здесь. Поэтому, конечно же, когда кто-то уехал в спокойную заграницу и начинает оттуда лекции читать, ну, действительно, это, во-первых, вызывает раздражение. Во-вторых, мы не имеем права бросать нашу Россию, Михаил. Я дико извиняюсь за пафос, да, но ей очень плохо. Ее захватила вот эта вся хищная бандитская мафия, да, и за границы мы это не изменим. Мы можем это изменить только отсюда. Поэтому я с очень большим уважением отношусь там ко всем, кто уехал. Действительно, очень хорошо, что они все в безопасности, да, мы здесь нет. Но они там в безопасности. Это очень хорошо, это серьезные вопросы там, личной безопасности и так далее. Но если это же Кремль хочет, чтобы мы все вот так вот поуезжали, испугавшись там, я не знаю, уголовных дел или не знаю чего, да, они очень хотят, чтобы мы все уехали отсюда. Это для них мечта, просто предел мечтаний. Мы не можем позволить себе этого сделать, мы не можем бросать нашу родину.
Ну что ж, давайте Аркадию Бабченко дадим слово. Аркадий, что вы скажете? Вы как Ленин в Швейцарии теперь в эмиграции?
Ну, упаси Боже, конечно, я не как Ленин, и потом я все-таки не в эмиграции. Я надеюсь, что когда пыль уляжет и меня забудут, я все-таки смогу вернуться.
Как же о вас забудут, если вы каждый день пишете на Фейсбуке для 180 тысяч человек?
Ну, значит, не забуду, значит, не вернусь. Но здесь разница в том, что я все-таки не международный эксперт с большим именем. Я просто маленький, несчастный, бездомный блогер. И у меня нет никакой партии, у меня нет никакой цели прийти к власти. Поэтому я никого никуда никогда не призываю. Вот в этом-то плане я как раз с Владимиром согласен. Я призывал всего несколько раз, и призывал я только на те акции, в которых участвовал сам лично. Сейчас, например, я никого призывать не могу, потому что риски стали уже настолько велики, да, когда уже за репост в Фейсбуке там дают 5 лет, здесь решать уже может только каждый персонально, лично сам. Я могу лишь только делиться своими мыслями, которые вот у меня образовались из моего жизненного опыта. Я вот это и делаю. Я надеюсь, может быть, кому-то они помогут.
Ну, слушайте, вы говорите, что вы маленький журналист или там маленький блогер, да, но тем не менее вы даете оппозиции лично Владимиру Милову, видимо, Навальному, какие-то советы, да, эти советы абсолютно ясные, с оценками. Вот я просто процитирую, 10 лет вы имитируете протест, 10 лет строите партии, ходите на выборы и пытаетесь влиять на политику изнутри, в стране, где политики нет как определения. Ну, вы ссылаетесь на статью «Крысиное царство», действительно интересная статья там, о коррупции в России. Ну вот, в общем, 10 лет назад результат ваших походов во власть это что, по-вашему? Немцов убит, Урлашов сидит, Белых сидит, Гайдар эмигрировал, 2% на выборах. В общем, вы упрекаете ваших собеседников в полном провале. Так?
Нет, я никого не могу упрекать в полном провале. Я говорю о том, что я, наоборот, благодарен тем, кто делает хоть что-то. Выходят люди там махать шариками, отлично. Любая движуха лучше, чем движуха. Но я говорю о том, что, на мой взгляд, эта тактика не приводит к поставленной цели. Если у нас поставленная цель завинтить и сделать 1000 селфи за 100 ваков, да, это отличная тактика, лучше не придумать. А если поставленная цель смещать режим или приближать его смещение, эта тактика не работает. работает, что мы можем видеть на вот этих примерах, которые вы привели за последние 10 лет.
Ну что ж, Владимир, что вы скажете? Вы все провалились, вот действительно, одних убили, других посадили, третьи эмигрировали, выборы, фарс. И на этот фарс вы зовете народ.
Я еще раз подчеркиваю, что, конечно, выступать музыкальным критиком гораздо легче, чем писать музыку хорошую. Да? Это я уже повторял, буду повторять еще. Но
обращайте на критику.
Я просто перечислю вам несколько моментов. Впервые за все годы путинского правления создано, по сути, СМИ, которые конкурируют по охвату с федеральными каналами.
Ну, фильм показали там 20 миллионам человек.
Нет, ни один фильм. Самые популярные программы на канале там «Навальный Лайф», они конкурируют с прайм-таймовыми шоу на Первом канале по охвату. И, собственно говоря, это не только, далеко не только фильм, конечно, добавил здесь популярности, но впервые мы пробились в эту медийную стратосферу. Мы можем сами задавать медиаповестку. Нас смотрит огромное количество людей по всей стране, получают правдивую информацию. Это первое. Да? Второе, о чем я уже говорил. Впервые в истории у нас всегда несанкционированные акции были уделом узкой группы оппозиционеров.
Вот всегда, в 2012 году не так это
всегда,
было?
Всегда что? Чего было не так?
Ну как, не удел узкой группы?
Чего было не так?
Ну сотни тысяч людей на проспекте Сахарова, на Болотной.
Это были санкционированные.
Это не узкая это группа.
Вот слушайте внимательно, Михаил, о чем я говорю?
Первая была несанкционированная
фактически. Был четкий водораздел. Как только акция была несанкционированная, максимум туда приходило несколько сотен или тысяч профессиональных оппозиционеров. Митинги на Болотной, митинги на Сахарова, все имели разрешительную справочку, что мы вам разрешаем. Вот это был водораздел очень четкий. Впервые десятки тысяч людей и сотни по всей стране вышли на несанкционированные акции в марте, и власть даже была вынуждена пойти на уступки в июне, потому что по большинству регионов перестали они вредничать и, в общем, согласовали эти митинги. Да, и
пришло... Но в марте тоже были согласованные акции
в марте стране. Было процентов 20, если не помню, и не ошибаюсь, согласованных акций. А вот в июне уже почти все, потому что они поняли, что бесполезно, люди все равно выйдут, и только в Москве, Питере...
А результат-то какой? Вот смотрите,
да,
Навальный
вам,
отсиживает,
Миш, будет,
значит, Мальцев
результат,
бежал.
Будет вам результат. Вопрос в том, что и Владимир Владимирович Путин, и вот такой хор критиков, как там Илларионов и прочие, да, они все работают на одну цель. На то, чтобы вот этот нарождающийся росточек, который пробивается из асфальта, он еще далеко, конечно, не дерево, да, но затоптать его, удушить по разным всяким своим причинам. Так вот, мы не дадим им это сделать. Это движение будет только расширяться, оно будет только крепнуть. Результат вы увидите. Вот как только увидите, вот тогда мы вернемся к этому разговору.
Нет, но тут как-то очень странно это выглядит. Смотрите, ну, один раз люди вышли в марте, да? Потом вышли 12 июня. Сейчас ваш лидер сидит, и вообще непонятно, что должны делать его сторонники, что должны делать оппозиционеры.
Что значит непонятно? Мы с утра до вечера об этом всем рассказываем. В блоге Навального, в блоге Волкова, на канале «Навальный Лайф» мы рассказываем все, что надо делать. Расширять поле агитации. Мы уже сформировали...
Агитации за что?
Агитации за перемены к лучшему в стране.
Так.
За формирование нормальной, открытой, конкурентной экономики возможностей, а не экономики, приватизированной кучкой олигархов, близких к Путину, да? За то, чтобы государство было маленьким, компактным, выполняло свои функции. Медицина, образование, дороги, да? И ушло, не лезло своими щупальцами во все сферы нашей жизни, да? За то, чтобы у нас была полиция нормально работающая, а не коррумпированная, которая крышует бандитов и собирает со всех дань. За то, чтобы у нас СМИ конкурировали, рассказывали правду людям, каждый со своей точки зрения, а не лилась пропаганда вот эта вот. Что тут непонятного, за что мы выступаем? Мы с утра до вечера это объясняем.
Скажите, а как вот вы объясните то, что пока Алексей Навальный отсиживает свой административный арест, среди оппозиционных лидеров и лидеров общественного мнения, я вот назову просто несколько фамилий, например, Владислав Иноземцев, Альфред Кох, Андрей Илларионов, Илья Пономарев, но поднялась такая критическая волна, так сказать, оценки Алексея Навального от того, что это новый, так сказать, такой неудачный авторитарный лидер будет, ну, до каких-то таких критических оценок программных положений Алексея Навального и так далее.
Во-первых, Михаил, я хочу сказать, что это очень нормальное дело. То есть мы приветствуем эту дискуссию. И вот этот вопрос, там будет Навальный авторитарным лидером или нет, его надо, блин, все время задавать. Понимаете, вот как бы я хорошо не относился
будет
сейчас
ли
к Навальному...
Задаю вам вопрос, будет ли Алексей
нет.
Навальный авторитарным
отвечаю,
лидером?
Отвечаю, пока я рядом, нет. Я гарантирую вам, что я этого не допущу. Вы знаете, что у нас с Навальным была сложная история отношений, да? И я очень ему признателен за то, что, несмотря на это все, он пошел на политический союз там, с мной и с моими коллегами, честный, открытый, здравый политический союз. И поверьте, я там присутствую не как какой-то лейтенант, да, в армии Навального, а я присутствую там как человек, который первый же, как только увидит авторитарные тенденции, об этом выскажется. Я этого не вижу.
Но вы выскажетесь, авторитарные тенденции будут.
Так вот,
а волна понесет его к
Михаил,
власти, как понесла Бориса
Ельцина. Обсуждение этого вопроса – это нормально. Нормально, понимаете? Просто надо отделять одно от другого. Нужно отделять, когда действительно есть какие-то тенденции нехорошие, мы их вскрыли, мы их обсуждаем. И когда люди начинают что-то придумывать там, и изображать себя, а вот Навальный стал президентом, и вдруг он вот то все. Вот ничего.
Стал президентом без программы,
ничего.
Без противовесов.
Да Миш, сейчас отдельно могу сказать про программу, да, но ничего из того, что делает Навальный, и того, что я вижу и ощущаю там своими глазами, да, ничего из этого не свидетельствует о его авторитарных тенденциях. Назовите мне что.
Ну, например, есть опыт недоговороспособности Алексея Навального в отношениях с другими политическими силами.
Какими?
Ну, знаете, вот были выборы, например, в Мосгордуму и Госдуму, да. Некоторые пишут, Навальный агитировал за бойкот выборов, помогая Путину, или я, или никто. Вот его позиция была, позиция вредная.
Ну, смотрите, я вот как раз, мы имеем дело со случаем, когда наши позиции с Навальным здесь расходятся. Я не сторонник бойкота, да. Но и у нас на эту тему с ним была всегда открытая полемика. Но в прошлом году мы поимели ситуацию, когда благодаря аппаратным всяким интригам вождей старых демократических партий мы получили настолько кислое меню из демократов в этом бюллетене, что люди просто ничего не возбудило ни у кого. Не смогло этот вот состояться контакт, да, между этими партиями. Избиратели не захотели это меню есть. Они эти блюда уже ели много раз. Да? Вот. И что здесь, Навальный в этом виноват?
Ну, вина и Навального считают есть.
Ну, вот смотрите, а когда Навальный баллотировался в мэры, все остальные так называемые демократические партии, они говорили, что не надо за него ходить голосовать.
Ну, Парнас, да? Почему поддерживал?
А, кроме Парнас. Парнас его выдвинул, а вот все остальные говорили, нет, не надо. Да?
Но люди, ну, Яблоко был свой
люди
кандидат.
Люди не послушали. Помню, да. Вот если бы были хорошие партии в том году, так можно было бы не послушать Навального. Я же даже ходил на эти выборы и голосовал на выборы Госдумы. Я проголосовал там за одну из партий, да. Но, то есть я не послушал Навального. Все могли сделать точно так же, да. Но это значит, что это партии виноваты, что они не смогли избирателей. Навальный тут при чем?
Ну как при чем? Слушайте, он влияет на общественное мнение. В конце концов, те люди, которые не дошли до избирательных участков, может быть, их и не хватило там для того, чтобы одна партия не набрала 3%, другая 5%.
Слушайте, они никогда... Вот эти, я показывал это на цифрах, могу выложить сейчас в интернете этот график с цифрами еще раз. Никогда вот эти старые демократы в Москве... Вот вы не можете выиграть в стране, если вы в Москве не выбираете все по максимуму, да? Больше 300-400 тысяч голосов на всех вместе взятых они никогда в Москве не брали, и в этот раз они не смогли взять, да? Еще раз, я не совсем согласен с Алексеем по теме бойкота, у нас сохраняется этот пункт там разногласий. Но я тоже не вижу, окей, если бы он занял суперактивную позицию, люди бы сказали, Леш, да не пойдем мы за Явлинского голосовать, или за Касьянова, да? И мы это слышали еще во время нашей демократической коалиции, во время праймерис, которые в итоге не состоялись из-за того, что Касьянов приватизировал первое место. Поэтому это было бесполезно в эту вот лежащую лошадь, да, вкачивать какие-то анаболики, да. Но она бы не встала бы и не пошла, даже если бы он это делал. Вот. И еще раз, я не совсем согласен здесь с его позицией. Надо обсуждать все вопросы по авторитаризму, по экономической программе. Ставьте, заостряйте, но надо отделять содержательное обсуждение от... всякие ерунды и
придумывают. Ну вот ставят вину, говорят, что нет идеологии, что называют себя центристом, и совершенно не ясно, что скрывается за антиолигархической риторикой.
Да как это не ясно?
А может, надо взять все
центризм,
поделить?
Центризм – это самая перспективная на сегодня политическая идеология в мире. Она о том, что и рынком дать работать, но и обеспечить ответственную социальную политику. Вы видите, какие она цифры в мире берет. Вот Эммануэль Макрон, президент Франции, он в чистейшем виде представитель центристской идеологии. И, кстати, пока его не было в гонке, фаворитом был Ален Жупе от республиканцев, который тоже показывал по всем опросам порядка там 60-70% голосов были готовы за него отдать. И он тоже классический центрист. Центризм – это самая разумная идеология здравого смысла во всем мире на сегодняшний день.
Да, я просто хочу сказать нашим слушателям, что связь с Аркадием Бабченко пропала. Мы, к сожалению, не можем продолжить дискуссию с ним, поэтому продолжаем дискуссию с Владимиром Меловым. Но вот Сергей Гурев мне написал вопрос – согласны ли вы с тем, что если большинство людей останется прежними, то Навальный вынужден будет управлять Россией нынешними методами?
Нет. Дело в том, что, во-первых, мы уже видели... Вы знаете, вот я, в отличие от там, молодого поколения, да, я уже проходил через трансформацию в нашей стране, причем достаточно в сознательном возрасте, и уже потом в какой-то ее этап стал уже в государственных
страшные
структурах.
Страшные 90-е
да.
годы.
Да, и я ужасные, могу сказать, что, вы знаете, вот еще раз, те, кто пытается списать там русский народ как безнадежный, это большая глупость.
Ну а что ж, вот люди сейчас Сталина полюбили.
Да не полюбили они, Миш. Еще раз, вот я про Сталина вам объясню простую вещь. Объясню психологию людей за одну минуту. Да?
Давайте.
Вы бывали в таких ситуациях, когда вы очень много путешествуете, и у вас быстро меняется много часовых поясов. Но организм перестает соображать. Вот представьте, за последние 30-40 лет, через какую смену трансформаций, брежневский застой, бурная перестройка, потом 90-е, потом путинизм, потом жесткий путинизм и даже война с ближайшими соседями. Да? Вот через какое число трансформаций наши люди прошли, ну, конечно, есть некоторый элемент каши. Более того, это не уникальный случай. Вы, я думаю, знаете, и многие вот в связи со Сталином говорят там про программу денацификации в послевоенной Германии. А вы же помните, после чего она началась во второй половине 40-х годов? Почему союзники ее начали? Потому что после 45-го года в Западной Германии резко пошла вверх популярность Гитлера и НСДАП. Пошел определенный возврат, и в качестве реакции на это союзники специально начали рассказывать про ужасы и преступления нацистов.
Тем более, что немцы говорили, что мы вообще ни в чем не виноваты, да, и ничего не
вот
знали.
Это вот те самые немцы, которые где-то вот сегодня или вчера был опрос, которых у нас, которых весь мир сейчас обожает, да? Вот это самая прекрасная немецкая нация, которая действительно является образцом во многом отношении для демократического мира, и которую все любят, да? Она тоже прошла через этот период. Причем период послевоенного всплеска любви к Гитлеру. Это не уникальная история, да? Поэтому... Обязательно с этим нужно работать, обязательно надо заниматься просвещением. И, конечно, возможности в свободной России, которая будет иметь президента Навального, а не Путина, да, вот возможности для этого будет очевидно больше.
Ну, слушайте, опять претензия к вашему кандидату в президенты на выборах, которые, понятно, какой будет результат в 2018 году.
Откуда вы знаете?
Ну, откуда я знаю?
Михаил,
я догадываюсь, ну, какой будет результат.
После 2013
года... Если будет
года,
Владимир Владимирович Путин.
Мне кажется, после 2013 года тему, понятно, какой будет результат, можно закрывать. Потому что Навальный, еще раз повторю, за 3 месяца до выборов он входил в кампанию с меньшим результатом, чем сейчас. Сейчас у него гораздо лучше сеть поддержки и перспективы, чем это было.
Но если в Кремле это знают и на Старой площади, кто же его на выборы пустит? У него сколько уголовных дел?
А наша
5?
Задача ставить вопрос так, что, вы знаете, вот польскую солидарность, которую мы все время упоминаем, все 80-е годы никто никуда не хотел пускать. И вы знаете, как ее прессовали. А потом они вынудили пустить. Вынудили пустить. И мы работаем на то, чтобы дальше игнорировать оппозицию в России было просто невозможно. Пустят, не пустят, это второй вопрос. Мы добьемся того, чтобы к нам стали прислушиваться.
Ну, могут прислушиваться и начать посадки. Вот от которых бежит Мальцев, например. Не придется ли бежать, собрав чемоданы?
Раз. Это очень тяжелый разговор. Очень тяжелый разговор. Я, честно говоря, не очень хочу в него входить. Да? Но
а как не входить-то?
Я еще раз подчеркиваю, мы все остаемся здесь. Мы остаемся здесь и работаем здесь, хотя у Навального, например, вы знаете, что он осужден на условный срок.
Ну, мы знаем, конечно, и не имеет права баллотироваться.
Висит тема, это не закрытый юридический вопрос, то, что он оспаривает сейчас это решение, и я думаю, что до выборов оно будет второй раз отменено. Но дело не в этом, а дело в том, что он осужден по условному сроку, на нем все время, каждую секунду висит этот дамоклов меч, что это превратится в реальный. И тем не менее, вот ему сейчас дали загранпаспорт, сколько было визгу, что он там останется. Нет, он никуда не собирается оставаться, он останется здесь.
Ну, понимаете, вот о претензиях. Все-таки позиция Алексея Навального и вашей команды по поводу войны России с Украиной, которая продолжается, и по поводу аннексии Крыма, действительно остается не очень ясной. И многие, многие из критиков говорят, Навальный, имперец, это человек, который сказал, что Крым не бутерброд, поэтому вопрос будет, собственно, решаться именно так, как он при Путине решался.
Михаил, за одну минуту объясняю про Крым. Я думаю, что вы
за
понимаете...
одну не получится.
За одну минуту объясню. Я думаю, что вы понимаете, что Крым сейчас, это конституционный вопрос. Его внесли в Конституцию, Крым и Севастополь, как субъекты федерации. Да? Вот у нас бегают всякие, там, я не знаю, Славы Рабиновичи, которые говорят, я стану президентом и верну Крым.
Но президент... Слава не собирается президентом.
Президент не может вернуть Крым, ни один. Для этого нужно 2/3 Думы, 3/4 Совета Федерации. И ты попадаешь, если ты пытаешься сам его вернуть, ты сразу попадаешь на импичмент, и завтра, сегодня ночью ты уже не президент. Это первое, да? Если ты начнешь бегать, собирать это большинство, ну, понятно, что никто там не проголосует, даже в демократическом парламенте. А ты превращаешься в президента одного вопроса, который парализован, который не может делать никакие важные реформы, а только бегает всех. Ну, подпишите, пожалуйста, за то, чтобы вернуть Крым Украине. Да ни один идиот не будет этого делать.
Но Россия останется в международной изоляции.
Да не останется она в международной изоляции.
Санкции,
потому что, еще раз,
санкции будут продолжаться. Это
Навальный,
же понятно.
Я, многие наши союзники, мы очень четко говорим о том, что мы осуждаем тот способ, который Крым был аннексирован. Мы выступаем за демилитаризацию этого полуострова. Мы выступаем за нормализацию и диалог с Украиной и международным сообществом по этому вопросу. Да? Но взять и 2 миллиона владельцев российских паспортов, просто сказать им, ребят, уйдите, мы вас не знаем.
Так это же незаконно было сделано. Вопреки международным соглашениям.
Никто не будет это делать. Просто еще раз, запомните, запишите, повесьте себе где-то вот записочку, там, я не знаю. Никто не будет это делать. Это будет
до тех
там,
пор Россия будет в международной изоляции.
Не будет она в никакой международной изоляции.
То есть Навальный и Путин, Миша, здесь одинаковы.
Не будет она в никакой международной изоляции, потому что спорных территорий огромное количество. Косово не оказалось в международной изоляции. Да? Испания из-за басков не хочет Косово признавать, тем не менее ни те, ни другие не находятся в международной изоляции. Турция с Грецией в одном НАТО сидят, хотя вы знаете, какой между ними кипрский вопрос. Да? Мы примем шаги доброй воли по урегулированию этого вопроса. Это раз. Чего мы не будем делать, это два. Это выполнять вот эти все фейсбучные дурацкие требования. Прям завтра побежать Крым отдать. Это невозможно. Никто не будет этого делать. Ни Навальный, ни кто-то другой.
Ну, а Донбасс, что ж вы молчите?
Почему мы молчим? Выполнение Минских соглашений, на которые Россия официально подписалась и не выполняет их. Полный вывод всех наших силовиков, войск, оперативников там и так далее. Кстати, как только это будет сделано, это все тут же вернется обратно.
Ну, а вам скажут, как же бросить вот эти там миллионы людей, которые
какие
поверили, что
людей?
Их завтра заберут
людей
в Россию? Та же самая логика, да? Вы побоитесь той самой патриотической, истерической, империалистической оппозиции.
Миш, какие миллионы людей? Я учился в Московском Горном, у нас была треть потока из этого Донбасса, да?
Так.
А знаете, кого они ненавидели больше всех? Москалей. Москалей.
Ну, когда это
Донбасс
было?
Донбасс проголосовал 85% за независимость Украины.
В 91-м
впервые
году.
Политические требования о независимости Украины появились у донбасских шахтеров. Да? Да у меня, я общаюсь тут с кучей беженцев из Донбасса, которые говорят, единственное, почему не поехали на Украину, потому что надо было ехать через линию фронта, и мы боялись. А здесь нам не нравится. Ну, вот такая вот ситуация, что мирно уехать оттуда можно только сюда. Да? Вот такая вот история. Поэтому все там будет... Пенсионеры, которые хотят выше пенсии, я думаю, они на Крыме сейчас убедились, что вместе с этим приходит. Да? Все там будет нормально.
Что значит нормально?
Как только вывести оттуда всех российских силовиков, вся эта территория вернется домой. Вот и все.
Ну, понимаете, хорошо. А как бы договориться все-таки, если у вас есть кандидат в президенты, предположим, мощное движение, чтобы другие политики присоединились к этому движению, а не раскалывали, так сказать, электорат?
А вы знаете, здесь, во-первых, многие присоединяются. И, кстати говоря, не только политики, а вот если вы посмотрите там мою экономическую программу на Навальный Лайф, увидите, что у нас очень много экономистов, предпринимателей, известных, здравых людей, которые приходят к нам, в общем, симпатизируют тем целям, которые мы преследуем. Да? Во-вторых, честно сказать, Миш, нас больше интересуют не политики вот старого поколения, которые вот эти результаты, про которые вы говорили вместе с Бабченко, в общем-то, мы же несем за них только частичку ответственности.
Несете, несете,
в основном ответственность несут вот эти вот уважаемые товарищи, которые возглавляли список.
Слили протест 2012 года. Кто слил?
Я-то как раз открыто критиковал то, что они делают в тот момент, как раз в 2012 году, да, когда вот мы с Навальным немножко разошлись тогда в тот момент. В итоге все, в принципе, пришло в ту ситуацию, которая мне нравится. Выдвигаем кандидатов в президенты, едем активно в регионы, разрабатываем конструктивную содержательную программу. Вот все, что мне хотелось, все это в итоге получилось. Да? А вот эти вот все товарищи, очень хорошо, да, пусть они идут на свое замечательное пенсионное место в истории. Нам больше интересно работать с молодым поколением. Мы видим, как у них глаза горят и как они хотят перемен. Я думаю, это уникальная ситуация, и это очень хорошо.
А что с коррупционерами-то делать? Вот Димон, вот есть другие замечательные люди вокруг Путина. Чем больше вы обещаете их посадить, тем больше они сплачиваются, так сказать, тем больше они денег могут дать тем же силовикам за защиту своих интересов.
Миша, это, конечно, сложный очень вопрос. И действительно, вот есть такие примеры, много из мировой практики, когда те из диктаторов, кто легче всего уходил и получал какие-то гарантии, они более мирным способом отдавали свою власть. Да? А те, кого обещали жестко прижать, они и правда сопротивлялись до последнего. Но, тем не менее, ну, понимаете, ну, есть предел всему. То есть, вот эту ультра-мега-многомиллиардную, триллионную коррупцию, ну, невозможно больше терпеть. Они должны все-таки понять, что надо остановиться в какой-то момент, иначе просто народ... Ну, видите,
как... Вы еще скажите, покаяться.
Обязательно покаяться, да, и, собственно говоря, то, как люди с энтузиазмом выходили на несанкционированные митинги в марте и в июне, впервые в таких количествах за всю историю, да, это, в общем, признак того, что вот людей это бесстыдство начинает уже доставать, и это, прежде всего, к Димону и ему подобным, там, к Вовану, скорее всего, который хозяин над всеми ними, да. Ну, им надо задуматься над этим, потому что... И они задумались. Я, когда был вот на Тверской, во всем этом огромном скоплении людей с российскими флагами, которые кричали «Путин вор», я вижу, во-первых, насколько люди уже злые, а во-вторых, как они боятся, сколько техники и людей они выводят против мирных безоружных демонстрантов. Ну, это, в общем, в принципе, показывает, что у них уже там что-то начало играть, и им надо бы задуматься, что хорошим делом это не кончится. В этом смысле я даже могу согласиться с Бабченко. К сожалению, вот так как власти себя пока ведут, ну, будущее, оно не выглядит мирным, давайте честно говорить.
Ну, знаете, вот я просто на примере истории с реновацией хочу отметить, что отступать никто не собирается. Как уперся Сергей Собянин и те, кто решил на сносе домов в Москве заработать, так они и действуют практически бульдозерно, пытаясь, так сказать, пробить все, закон подписан, действия эти начались.
Ну, Миш, здесь, опять-таки, во всем есть... темная, но и светлая сторона, потому что я вижу по этой истории с реновацией, что появился довольно большой слой людей, которые в том числе живут в этих домах, которые там еще полгода назад знать ни о чем не знали и были, в общем, если не за путинцами, то очень нейтрально.
Верили в частную собственность.
А сейчас эти люди стали активными, очень злыми. Многие из них, кстати, отстояли свои дома. Вы знаете, что там далеко не единичные случаи, когда... Но это много домов, это там какое-то... Я не помню, сколько точное количество, да, но тем не менее. Довольно много домов проголосовали против. Часть домов, которые как бы проголосовали за, были на грани, да, то есть там было заметное количество. И я думаю, что если все это дальше пойдет, вот число людей, которые реально раздражены, озлоблены на эту власть и есть за что, оно будет только нарастать. В этом смысле власть-то, в принципе, против себя действует.
Хорошо, давайте немножко еще о рисках, вот, из-за которых люди уезжают, опять же, и Мальцев, и Бабченко, и некоторые другие, собственно, риски жизни российских политиков, оппозиционеров, журналистов. Вот сейчас завершается процесс над людьми, которые, как решили присяжные, убили Бориса Немцова. Как вы считаете, действительно ли эти люди, вот, офицеры и люди, связанные с внутренними войсками, силовыми структурами Кадырова, они были убийцами Бориса Немцова?
Ну, вы знаете, как минимум из этого дела следует, что эти люди участвовали в какой-то огромной операции по слежке за Немцовым, которая так или иначе вела к убийству. Да? Поэтому там, когда обсуждают вопрос, вот кто из них нажимал, не нажимал спусковой крючок, вот это я не готов сказать. Да? Но то, что эти люди замешаны...
Но присяжные так решили, что вот этот человек убил Бориса.
Я не могу говорить за присяжных, но я скажу за себя, да, за свое. Я тоже следил за этим делом. Вот эти люди, которых признали виновными, да, они явно участвовали, а на мой взгляд, это была огромная операция по слежке и в итоге убийству Немцова. Да. Эти люди явно участвовали в этой операции в том или ином качестве. Давайте сформулируем это так. Да. И для этого доказательств предостаточно. Вот что касается вопроса, кто нажимал курок, я извиняюсь, но, честно говоря, мне кажется, что не это является принципиальным вопросом. Принципиальным вопросом является другое. Почему не расследована вот эта вся крыша огромная над этой операцией?
Ну, то есть крыша, организаторы, да?
Крыша из спецслужб, операция прикрытия, где была наружка, которая всегда была за Немцовым, а в деле такое ощущение, что ее не существовало физически, да? И много других вот обращений от главы следственной группы Тутевича к Золотову, представление о прекращении покрывательства преступников. Золотов, вы знаете, кто это, да? Глава Росгвардии, который был тогда начальник внутренних войск и начальник вот этих всех чеченцев, которые посадили, да? Так вот, там столько ушей торчит причастности огромного числа людей, в том числе и в российских спецслужбах, что надо расследовать вот эту сеть. А выяснять, кто конкретно стрелял, это важный вопрос, но он не самый главный.
Ну а как это выяснять? Вот кроме организаторов есть, видимо, еще и заказчики. Как на них выйти-то?
А расследование открытое, конечно, в сегодняшних условиях, в условиях путинской России, это невозможно сделать. Давайте признаемся честно. Но то, что мы можем сделать, мы можем сформулировать список неотвеченных вопросов. Вот
например?
Вот по поводу участия спецслужб, прежде всего по поводу наружки, это раз. Второе, по поводу покрывательства золотом как главы внутренних войск этих людей, это два. В-третьих, проследить всю цепочку приказов, которые эти люди получали, потому что, честно говоря, учитывая дисциплину вообще во власти и в силовых структурах, и в чеченских особенно, то, что вот им дали так вот месяц гулять и потом спокойно уволиться, да, вы знаете, я не верю, что это было просто совпадение фактов. Это все очень похоже на сознательную командировку по выполнению заданий. Вот эти вещи надо расследовать. Надо расследовать, как их навели, потому что они безграмотные чеченцы с гор, которые хотят мне рассказать, что точно владели всеми маршрутами там, передвижения по Москве, да они ничего не знают, как здесь устроено. Да? Ну, то есть их явно ввели, им явно сказали, куда прийти, где чего делать.
Ну, как в деле Политковской, вы хотите сказать, там наводили тоже спецслужбы.
Поэтому, еще раз, вот блок вопросов огромный, я его в интернете и везде публично много раз озвучивал. Когда Россия будет свободной, мы обязательно все это расследуем, это еще раз я вам тоже гарантирую.
Хорошо, а роль Кадырова, как вы видите в этом деле?
Я считаю, что и многие считают его заказчиком. Вы знаете, он слишком мелкая фигура для этого. И ему...
Почему мелкая?
Потому что у нас многие неправильно понимают, ему там чуть ли не вице-премьера или премьера или преемника пророчили роль, да?
Ну, а многие 30% хочет видеть его чуть ли не кандидатом в президенты.
Все влиятельные люди в российском истеблишменте, кроме одного, Владимира Владимировича Путина, все ненавидят Кадырова. Силовики, ФСБ, абсолютно все силовые структуры ненавидят Кадырова.
Да хотя... за что же? Он же послушный, там мир.
Миш, я еще раз, я дико извиняюсь, я как бы выступаю ретранслятором.
Да,
ФСБшники
да, да.
вообще не, ненавидят чеченцев. Просто по этническим причинам.
Ну, вот. То есть ксенофобы.
Это больше, чем это. Да, ксенофобы – это такой термин интеллигентский, да, который проводит некую линию отсечения. Это больше, чем это, потому что иногда есть за что. Да? Вот иногда есть за что. И в этой ситуации Кадыров вот так подставится перед федеральными силовиками, многие из которых уговаривают Путина его убрать много лет. Да? И я не верю, что он мог это сделать. Причем, как он вел себя после этого? Ну, вел себя он так. Довольно-таки,
а ему орден дали.
Довольно-таки он находился в очевидном таком публичном отступлении. Он так защищался, да, после всего этого дела. Что-то бурчал там, что этот там Заур Дадаев какой-то герой там и так далее. Да. Это, очевидно, была не его операция. А операция, знаете, как это бывает, да, когда начальник показывает фотографию и говорит, там, мы все прикроем, с ФСБ я решу вопрос, с ФСО решу, с ВВ решу, да, с золотом решу. Вот тебе фото, вот тебе там. Еще раз, полмиллиона долларов, 15 миллионов рублей, почти полмиллиона долларов в деньгах 2013 года до обвала рубля, да? Вы знаете, когда дают полмиллиона долларов за убийство? Вы помните такие случаи? Ну, это серьезное дело, Миш. Такие деньги не могли быть выделены без этого всего. Еще раз, я уверен, что Кадыров к этому причастен, но я ни секунды не верю, что... Он играет роль там автора идеи и, собственно, единственного организатора.
Хорошо, а как вы воспринимаете фразу Владимира Путина «за это не убивают»? Собственно, как он и отреагировал на вопросы об убийстве Бориса Немцова?
Ну, с чисто фрейдистских позиций, как Владимир Владимирович у нас часто проговаривается, это такая вот внутренняя отмазка, которую вот он решил из себя изрыгнуть, да, что вот так он посчитал, что на психологическом уровне он как бы снимает с себя ответственность там, перед людьми. Да, что как всякие там, спекулянты в интернете называют это «Путину это невыгодно». Да, а вот он сказал это такими примитивными словами, как он любит там, про всякую скащуху там, и прочее такое. Да. Но, конечно, по доктору Фрейду за этим прям видно, да, что это такая заранее заготовленная отмазка, что раз мне это невыгодно, значит, ну, это не я. Да. Ну, все понимают, как устроено принятие решений в нашей стране.
А как оно устроено?
Без папы такие вещи невозможно себе представить. Только один человек на убийство политика такого ранга может дать команду в таком месте, таким образом. Только один человек. Все остальное – это грубейшее нарушение субординации, за которое должны полететь головы, если это реально самодеятельность. Но это не было самодеятельностью.
А политическая, хорошо, не уголовная, а политическая ответственность на нем, на Путине?
Абсолютно. 100%.
Ну что ж, пока Московский окружной военный суд обсуждает юридические последствия вердикта присяжных, а мы, собственно, на этой теме с Владимиром Миловым и завершаем этот разговор в программе «Лицом к событию». С нами также был, к сожалению, не очень долго журналист Аркадий Бабченко, который был вынужден эмигрировать из России. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.